5. Нарушение деятельности внутренних органов, пищеварительного тракта, сердечно-сосудистой системы, изменение сахара в крови, ионов натрия, калия, кальция и так далее. Со временем эти нарушения у безмозжечковой собаки сглаживаются за счет компенсации функции корой большого мозга. Если удалить у такой собаки и кору, то все нарушения появляются снова и уже никогда не компенсируются. Таким образом, мозжечок является помощником коры большого мозга по управлению скелетной мускулатурой и деятельностью всех внутренних органов. 11.2.4. Средний мозг. Развивается из третьего мозгового пузыря. Его развитие связано со зрительным и слуховым анализаторами. Средний мозг состоит из двух ножек мозга и крыши пластинки четыреххолмия. Внутри среднего мозга имеется полость, называемая водопроводом мозга, сильвиевым водопроводом, длиной 1,5 см, который соединяет третий желудочек с четвертым и содержит спинномозговую жидкость. Каждая ножка состоит из покрышки и основания, между которыми находится черное вещество. Оно относится к экстрапирамидной системе, которая участвует в поддержании мышечного тонуса и автоматически, непроизвольно регулирует работу мышц. Покрышка ножек мозга содержит главным образом восходящие пути к таламусу, красные ядра и ретикулярную формацию. Красные ядра – одни из главных координационных ядер экстрапирамидной системы. От них начинается нисходящий красноядерно-спинномозговой в скобках руброспинальный путь, по которому передаются импульсы к двигательным нейронам спинного мозга. В основании ножек мозга проходят нисходящие пути от коры большого мозга. В центральном сером веществе среднего мозга вокруг водопровода на дне расположены ядра двух пар черепных нервов – глаза двигательного, третья пара, блокового, четвертая пара нервов, добавочное парасимпатическое ядро глаза двигательного нерва, ядро Якубовича или ядро Вестфаль-Эдингера, промежуточное ядро РФН, отростки клеток которого участвуют в образовании ретикулярно-спинномозгового пути. Волокна, отходящие от добавочного ядра, иннервируют гладкие мышцы глазного яблока, мышцу, суживающую зрачок, и ресничную мышцу. Крыша среднего мозга состоит из двух верхних и двух нижних холмиков, в которых заложены ядра серого вещества. Верхние холмики связаны со зрительным путем, нижние – со слуховым. От них берет начало двигательный путь, идущий к клеткам передних рогов спинного мозга. Ядра серого вещества верхних холмиков являются первичными подкорковыми зрительными центрами ориентировочной реакции на визуальные сигналы и зрачкового рефлекса. Поворот головы и движение глаз в ответ на внезапные световые раздражения, сужение зрачка при ярком свете. Ядра нижних холмиков являются первичными подкорковыми центрами ориентировочной реакции на звук, поворот головы, глаз в сторону звукового раздражителя. Средний мозг связан с мозжечком верхними ножками. Средний мозг играет важную роль в регуляции мышечного тонуса и осуществлении установочных и выпрямительных рефлексов, благодаря которым возможно стояние и ходьба. Если животному сделать поперечный разрез между продолговатым и средним мозгом, то у него резко повышается тонус разгибательных мышц, так называемая децеребрационная ригидность. Если сделать разрез выше среднего мозга, то децеребрационной ригидности не возникает. Как установлено, структурами, притормаживающими тонус мышц разгибателей, являются красные ядра. Черное вещество также регулирует мышечный тонус и поддержание позы, участвует в регуляции актов жевания, глотания, дыхания, в мимике и так далее. Оно оказывает тормозящее влияние на хвостатое ядро, скорлупу и бледный шар. При его разрушении эти тормозящие влияния устраняются. В результате усиливается возбуждающее влияние базальных ганглиев на кору головного мозга и ретикулярную формацию и возникают характерные симптомы болезни – Паркинсона, дрожательного паралича, нарушение позы, походки, мышечного тонуса, амимия и дрожание, тремор. 11-2-5 – промежуточный мозг. Развивается из второго мозгового пузыря. Он включает следующие отделы – таламическую область, гипоталамус и третий желудочек. А. К таламической области относят таламус, метаталамус и эпиталамус. Таламус или задний таламус – это парное образование, имеющее яйцевидную форму, спереди небольшой выступ, передний бугорок, а сзади значительное выпячивание, подушку. Обращенные друг к другу медиальные поверхности таламусов являются латеральными стенками третьего желудочка. Латеральная поверхность таламуса прилежит к внутренней капсуле. Таламус является подкорковым центром, коллектором всех видов чувствительности, кроме обонятельной, вкусовой и слуховой. Ядра таламуса до 40 в функциональном отношении делятся на три группы. 1. Специфические чувствительные ядра связаны с определенными чувствительными зонами коры большого мозга и передают в кору информацию, являющуюся источником наших ощущений. 2. Неспецифические ядра – это ядра РФ. Они связаны со многими областями коры и принимают участие в активизации ее деятельности. 3. Ассоциативные ядра связаны с двигательными подкорковыми ядрами, полосатым телом, бледным шаром, гипоталамусом, средним и продолговатым мозгом. Метаталамус – заталамическая область представлен двумя парами коленчатых тел – латеральных и медиальных, соединяющихся с холмиками крыши среднего мозга при помощи ручек верхнего и нижнего холмиков. Латеральное коленчатое тело, правое и левое, является первичным подкорковым центром зрения, медиальное – слуха. Аксоны нейронов этих ядер идут, соответственно, в зрительную и слуховую зоны коры. Эпиталамус – надоталамическая область, включает шишковидное тело, эпифиз, являющийся эндокринной железой, поводки, спайки поводков и эпиталамическую спайку. Б. Гипоталамус образует нижние отделы промежуточного мозга и участвует в образовании дна третьего желудочка. К гипоталамусу относятся серый бугор с воронкой и гипофизом, эндокринной железой, зрительный перекрест, зрительный тракт и сосцевидные тела. Гипоталамус представляет собой продолжение покрышки ножек мозга в промежуточный мозг. Сюда из среднего мозга продолжается и здесь же заканчивается красные ядра и черное вещество. Латеральнее последнего находится относящееся к экстрапирамидной системе гипоталамическое ядро, которому свойственно также и вегетативные функции. Серое вещество гипоталамуса образует более 30 пар ядер, которые являются высшими подкорковыми центрами вегетативной нервной системы. В этой области расположены центры, регулирующие все вегетативные функции, обеспечивающие гомеостаз, все виды обмена, включая водно-солевой. При раздражении передних отделов гипоталамуса возникает парасимпатический эффект – сужение зрачков, бронхов, падение АД, уменьшение частоты сердечных сокращений, усиление секреции и моторики пищеварительного тракта и т.д. При раздражении задних отделов задней группы ядер гипоталамуса наблюдается диаметрально противоположный, то есть симпатический эффект, расширение зрачков, бронхов, повышение АД и так далее. При раздражении средней группы ядер гипоталамуса наблюдается комплекс эмоциональных реакций и различные изменения обмена веществ. Гипоталамус тесно связан с гипофизом. В гипоталамусе образуются гормоны вазопрессин и окситоцин, которые по аксонам поступают в заднюю долю гипофиза, где они накапливаются, а затем поступают в кровь. С кровью по сосудам из гипоталамуса поступает в переднюю долю гипофиза релизинг-факторы, высвобождающие факторы, стимулирующие или задерживающие образование тропных гормонов аденогипофиза. В. Третий желудочек представляет собой узкую вертикальную щель между двумя зрительными буграми промежуточного мозга. Спереди он сообщается с боковыми желудочками левым и правым межжелудочковыми отверстиями, а сзади переходит водопровод среднего мозга. В стволе мозга между его специфическими ядрами находится скопление нейронов с многочисленными, сильно ветвящимися отростками, образующими густую сеть. Эта система нейронов получила название сетевидного образования или ретикулярной формации. От нейронов ретикулярной формации начинаются неспецифические пути. Они идут вверх к коре и подкорке и вниз к нейронам спинного мозга. Источниками для возбуждения ретикулярной формации являются 1. Поток афферентных импульсов от всех органов чувств рецепторов. 2. Эффекторные центры коры большого мозга. Ретикулярная формация – это настраивающая структура, а не исполнительная. Раздражение ретикулярной формации не вызывает двигательного эффекта, но влияет на имеющуюся деятельность, тормозя или усиливая ее. Торможение возникает при раздражении задних отделов ствола мозга, а усиление рефлексов при раздражении передних отделов. Соответствующие зоны ретикулярной формации получили название тормозящей и активирующей зон. На кору большого мозга ретикулярная формация оказывает активирующее воздействие, поддерживая состояние бодрствования и концентрируя внимание. По выражению Павлова, подкорка заряжает кору. В свою очередь, кора большого мозга регулирует активность ретикулярной формации. Лекция 48. 11.3. Большой мозг. 11.3.1. Большой мозг и его строение. 11.3.2. Особенности строения коры большого мозга и методы изучения функций коры. 11.3.3. Локализация функции в коре большого мозга. 11.3.4. Базальные ядра лимбической системы и функции этих образований. 11.3.5. Биоэлектрическая активность головного мозга и методы ее изучения. Цели – знать топографию и строение большого мозга, коры, базальных подкорковых ядер лимбической системы, представлять локализацию функции в коре большого мозга, функции базальных ядер и лимбической системы, основные типы ритмов электроэнцефалограммы, уметь показывать на плакатах, муляжах и планшетах доли полушарий большого мозга, мозолистое тело, базальные ядра, боковые желудочки. 11.3.1. Большой мозг или конечный мозг развивается из переднего первого мозгового пузыря. В процессе эволюции большой мозг возник позднее других отделов головного мозга, но достиг у человека наивысшего развития. По своей массе и величине он значительно превосходит все другие отделы головного мозга. Большой мозг состоит из двух полушарий – левого и правого, разделенных продольной щелью и соединяющихся между собой в глубине этой щели при помощи мозолистого тела передние и задние спайки, а также спайки свода. Полости большого мозга образуют левый, правый и правый, второй, боковые желудочки. Каждое полушарие большого мозга состоит из наружных покровов, коры плаща, глубже лежащего белого вещества и расположенных в нем скоплений серого вещества, базальных ядер. С полушариями большого мозга сращены таламусы и ножки мозга. Граница между большим и следующим за ним промежуточным мозгом проходит в том месте, где внутренняя капсула прилежит к латеральной стороне таламуса. Между полушариями и мозжечком имеется поперечная щель большого мозга. На каждом полушарии различает три поверхности – верхнелатеральную, выпуклую, медиальную, плоскую и нижнюю, неровную, лежащую на основании черепа. Наиболее выступающие к переди и к сзади участки полушарии получили название полюсов – лобный полюс, затылочный полюс и височный полюс. Поверхности полушарий испещрены извилинами и бороздами. Извилины представляют собой валики возвышения мозгового вещества, а борозды – углубление между извилинами. Наличие борозд увеличивает поверхность коры полушария большого мозга без увеличения его объема. В каждом полушарии различают 5 долей – лобную, теменную, височную, затылочную и островковую – островок Рейля. 1. Лобные доли занимают передний отдел полости черепа, включая переднюю черепную ямку, и отграничена от находящейся позади нее теменной доли центральной или роландовой бороздой. 2. Теменная доля находится сзади центральной борозды. 3. Височные доли расположены в средней черепной ямке и отделена от лобной и теменной доли глубокой латеральной сильвиевой бороздой. 4. Затылочная доля лежит над мозжечком в заднем отделе полости черепа. Между ней и теменной долей на медиальной поверхности полушария проходит теменно-затылочная борозда. 5. Островковая доля находится в глубине латеральной борозды. Ее можно увидеть, если раздвинуть или удалить прикрывающие островок участки лобной, теменной и височной долей, которые получили наименование покрышки. Медиальная поверхность полушария имеет две концентрически расположенные извилины. Одна из них находится над мозолистым телом выше борозды мозолистого тела и называется поясной извилиной. Сзади и к низу от мозолистого тела поясная извилина суживается, образуя перешеек поясной извилины. Далее внизу и к переди перешеек переходит во вторую более широкую извилину гиппокампа или парагиппокампальную извилину, ограниченную сверху бороздой гиппокампа. Поясная извилина, перешеек и парагиппокампальная извилина образуют вместе сводчатую извилину. Передний изогнутый конец парагиппокампальной извилины называется крючком. Парагиппокампальная извилина отделяет височную долю от ствола мозга. Сводчатая извилина относится к лимбической области, входящей в состав лимбической системы. Большой мозг построен из серого и белого вещества. Серое вещество снаружи полушария образует плащ или кору большого мозга. В глубине полушария – подкорковые базальные ядра. Между корой и подкорковыми ядрами располагается белое вещество. Внутри каждого полушария имеется полость, называемая боковым желудочком. В каждом желудочке различает центральную часть в глубине теменной доли, от которой отходят три рога – передний, лобный, задний, затылочный и нижний, височный. В центральной части и нижнем роге находится сосудистое сплетение бокового желудочка, продуцирующее спинномозговую жидкость. 1-3-2. Кора большого мозга, высший отдел ЦНС, формирующий деятельность организма как единого целого в его взаимоотношениях с окружающей средой. Она является наиболее молодым образованием CNS. С появлением коры происходит кортикализация функций, то есть регуляция функций организма перемещается из нижних отделов CNS в кору. Кора начинает контролировать все процессы, протекающие в организме, а также всю деятельность человека. По Павлову кора является распорядителем и распределителем всех функций и всей деятельности организма. Кора – это вместилище всей нашей интеллектуальной жизни, это мастерская наших желаний, мыслей, воли и чувств. Деятельность коры большого мозга вместе с ближайшими подкорковыми ядрами носит название высшей нервной деятельности – ВНД. Кора большого мозга представляет собой слой серого вещества толщиной от 1,5 до 5 мм. За счет большого количества складок площадь коры большого мозга составляет около 2200-2500 квадратных сантиметра, 0,2-0,25 квадратных метра. В коре содержится от 14 до 17 миллиардов нейронов, большая часть которых, 90%, сгруппированы в 6 слоев и образуют неокортекс, новую кору, высший интегративный отдел соматической нервной системы. Из этих 6 слоев нижние, 5 и 6 слои являются преимущественно началом эфферентных путей. В частности, 5 слой состоит из пирамидных клеток, аксоны которых составляют пирамидную систему. Средние слои, 3 и 4 слои, связаны преимущественно с афферентными путями, а верхние, 1 и 2 слои, относятся к ассоциативным нейронам и ассоциативным путям коры. Шестислойный тип коры видоизменяется в различных областях как в смысле толщины и расположения слоев, так и состава клеток. У человека неокортекс, новая кора, занимает 95,6% площади всей коры большого мозга. Остальную часть коры занимает другой отдел – палеокортекс. В отличие от неокортекса, эта часть коры обладает более простой трехслойной структурой. Процессы, протекающие в палеокортексе, не всегда отражаются в сознании. К палеокортексу относят филогенетически самые древние и небольшие отделы коры, входящие в состав лимбической системы обонятельного мозга. Однако рассматривать эти отделы только как корковый отдел обонятельного анализатора нельзя, так как здесь расположены высшие корковые вегетативные центры. Все пространство между серым веществом коры большого мозга и базальными ядрами занято белым веществом. Оно состоит из большого количества нервных волокон, идущих в различных направлениях и образующих проводящие пути конечного мозга. Эти нервные волокна могут быть трех видов. 1. Ассоциативные, короткие или длинные, соединяющие между собой различные участки одного и того же полушария. 2. Коммиссуральные, связывающие чаще всего одинаковые симметричные участки двух полушарий. Самая большая мозговая спайка, мозолистое тело, связывает между собой части обоих полушарий. 3. Проекционные, проводящие волокна, осуществляющие связь с другими отделами CNS до спинного мозга включительно. Они обычно длинные, проводят возбуждение центростремительно по направлению к коре, а другие волокна, наоборот, центробежно, то есть от коры. Для изучения функций коры применяю следующие методы. 1. Экстирпация, то есть оперативное удаление отдельных участков коры. 2. Метод электрического, химического и температурного раздражения различных зон коры. 3. Метод электроэнцефалографии, то есть регистрации биопотенциального мозга, метод вызванных потенциалов. 4. Метод условных рефлексов, разработанный Павловым. 5. Клинический метод изучения деятельности отдельных органов и систем при повреждении коры, кровоизлияние, ранение, опухоль и так далее. 11.3.3. Роль отдельных областей коры большого мозга впервые была изучена в 1870 году немецкими учеными Фричем и Гитцигом. Установлено, что разные участки коры ведают определенными функциями. Было создано учение о локализации функции в коре большого мозга. Отечественными авторами в это учение было внесено много новых данных. Так, например, киевский анатом Бец в 1874 году доказал, что каждый участок коры отличается по строению от других участков мозга. Этим было положено начало учению о разнокачественности коры головного мозга. Павлов рассматривал кору полушария большого мозга как сплошную воспринимающую поверхность, как совокупность корковых концов анализаторов. Он доказал, что корковый конец анализатора – это не какая-либо строго очерченная зона. В коре большого мозга различает ядро и рассеянные элементы. Ядро – это место концентрации нейронов коры, составляющих точную проекцию всех элементов определенного рецептора, где происходит высший анализ, синтез и интеграция функций. Рассеянные элементы могут располагаться как по периферии ядра, так и на значительном расстоянии от него. В них совершаются более простые анализ и синтез. Наличие рассеянных элементов при разрушении, повреждении ядра отчасти позволяет компенсировать нарушенную функцию. По наиболее распространенной классификации Бродмана в коре выделено более 50 клеточных полей, каждый из которых имеет свой порядковый номер. 1, 2, 3 и так далее, 52. В зависимости от функциональных особенностей в коре выделяют моторные, двигательные, сенсорные, чувствительные и ассоциативные зоны, осуществляющие связи между различными зонами коры. Нейтральные немые зоны в коре, как правило, отсутствуют. Рассмотрим некоторые наиболее важные функциональные зоны коры. А. Моторные зоны. 1. Моторные двигательные зоны коры представлены в передней центральной, предцентральной извилине лобной доли и парацентральной дольке. При неполном повреждении предцентральной извилины наблюдаются порезы, ослабление движений скелетной мускулатуры на противоположной стороне. При полном повреждении – параличе, отсутствие движений, а при раздражении – разнообразное сокращение скелетных мышц. Б. Сенсорные зоны. 2. Зона кожной чувствительности, тактильной, болевой и температурной представлена в задней центральной, постцентральной извилине теменной доли. При неполном повреждении постцентральной извилины возникает нарушение кожной чувствительности на противоположной стороне тела. При двустороннем полном повреждении – анестезия, полная потеря чувствительности. 3. Мышечно-суставная, в скобках, проприоцептивная чувствительность проецируется в переднюю, предцентральную и заднюю, постцентральную, центральные извилины. 4. Зрительная зона, ядро зрительного анализатора, находится в затылочной доле по краям шпорной борозды. При поражении затылочной доли наступает полная корковая слепота. 5. Слуховая зона, ядро слухового анализатора, локализуется в верхней височной извилине, поперечной височной извилины или извилины Гешля, в глубине латеральной борозды. Сюда поступает информация от рецепторов улитки внутреннего уха. 6. Вкусовая зона расположена в лимбической системе крючок коры. Эта область получает импульсацию от вкусовых рецепторов слизистой оболочки, полости рта и языка. 7. Обонятельная зона расположена в лимбической системе крючки и гиппокампе коры. Сюда поступают импульсы от обонятельных рецепторов слизистой оболочки полости носа. В. Зоны речи. В коре имеется несколько зон, ведущих функцией речи. 8. Моторный центр речи, центр Брока, находится в лобной доле левого полушария, у правшей, в лобной доле правого улья в шее. 9. Сенсорный центр речи, центр Вернике, расположен в височной доле. 10. Зоны, обеспечивающие восприятие письменной зрительной речи, имеются в затылочной доле и угловой извилине теменной доли. Г. Ассоциативные зоны расположены в теменных, лобных и других долях коры. Они осуществляют связь между различными областями коры, объединяя все поступающие импульсы в целостные акты научения – чтение, речь, письмо, логического мышления, памяти и обеспечивая возможность целесообразной реакции поведения. При нарушении ассоциативных зон появляется агнозия, от греческого «а» – отрицание, гнозис – знание-познание, неспособность узнавать предметы и апраксия, от греческого «апраксия» – бездействие, неспособность производить заученные движения. Долгое время считалось, что левое полушарие у правшей является доминантным, а правое – подчиненным. К настоящему времени имеются данные о функциональной асимметрии полушарии, под которой понимают такое неравенство, при котором в отношении одних функций главным является левое, а в отношении других – правое полушарие. Установлено, что левое полушарие ответственно за речевые функции, логическое и математическое мышление, за формирование положительных эмоций. Правое полушарие отвечает за формирование музыкальных, художественных и других способностей, отрицательных эмоций, печаль, страх и т.д. 11.3.4. Базальные ядра. Это комплекс подкорковых образований. Хвостатое ядро, скорлупа, бледный шар, ограда, миндалевидное тело, расположенные в основании больших полушарий вблизи промежуточного мозга и окруженные волокнами внутренней капсулы. Хвостатое ядро и скорлупа чечевицеобразного ядра объединяются под общим названием «полосатое тело» в связи с тем, что скопление нервных клеток, образующих серое вещество, чередуется с прослойками белого вещества. Хвостатое ядро и скорлупа относятся к филогенетически более новым образованиям неостриатум в скобках стриатум. Бледный шар объединяет две светлые мозговые пластинки, латеральную и медиальную, чечевицеобразного ядра, которые иногда называют латеральным и медиальным бледными шарами. Бледный шар является более старым образованием палистриатум в скобках паллидум. Стриатум – хвостатое ядро и скорлупа вместе с паллидумом, бледным шаром, образуют стриополидарную систему подкорковых ядер. Для лучшего усвоения и запоминания представим базальные ядра в виде схемы на рисунке 11.3.1, страница 347. Ядра полосатого тела являются высшими подкорковыми двигательными центрами, входящими в состав экстрапирамидной системы, которые регулируют сложные автоматизированные двигательные акты. К экстрапирамидной системе относятся также черное вещество и красные ядра среднего мозга. Хвостатое ядро и скорлупа, полосатое тело, регулируют сложные двигательные функции, безусловно, рефлекторные реакции цепного характера, бег, плавание, прыжки. Эти функции они осуществляют через бледный шар, притормаживая его деятельность. Кроме того, полосатое тело через гипоталамус регулирует вегетативные функции организма, а также вместе с ядрами промежуточного мозга обеспечивает осуществление безусловных рефлексов, инстинктов. Бледный шар является центром сложных двигательных рефлекторных реакций, ходьба, бег, формирует сложные мимические реакции, участвует в обеспечении правильного распределения мышечного тонуса. Свои функции бледный шар осуществляет через красные ядра и черное вещество среднего мозга. При раздражении бледного шара наблюдается общее сокращение скелетных мышц на противоположной стороне тела. При поражении бледного шара движение теряет свою плавность, становятся неуклюжими, скованными. Лимбическая система, висцеральный мозг. Это комплекс образований обонятельного мозга, обонятельная луковица, обонятельный тракт, обонятельный треугольник, переднее продырявленное вещество, расположенное на нижней поверхности лобной доли, периферический отдел обонятельного мозга, а также поясная и парагиппокампальная вместе с крючком извилины. Зубчатая извилина, гиппокамп, центральный отдел обонятельного мозга и некоторые другие структуры, расположенные в виде кольца в области нижних отделов коры, окружающие верхнюю часть ствола мозга. Лимбическая система является высшим корковым центром регуляции деятельности вегетативной нервной системы и гипофиза. В ней осуществляется интеграция трех видов информации. 1. У деятельности внутренних органов. 2. Обонятельные. 3. У деятельности чувствительных и двигательных ассоциативных зон коры. Лимбическая система отвечает за мотивацию и выработку сложных поведенческих актов, успешное выполнение которых требует координации вегетативных и соматических рефлексов. Она активно участвует также в формировании эмоций, памяти, состоянии сна, бодрствования и многих других реакций организма. 11.3.5. В коре большого мозга свойственна постоянная электрическая активность. Если к поверхности коры или кожи головы приложить два электрода и соединить их с усилителем, то можно записать колебания электрических потенциалов различной формы, амплитуды и частоты. Запись этих колебаний биопотенциалов непосредственно от коры называется электрокортикограммой, от кожи головы – электроэнцефалограммой, а сам метод исследования – электроэнцефалографией. Впервые электроэнцефалограмма ЭЭГ была зарегистрирована у животных в 1913 году врачом Правдич Неминским, у человека в 1929 году врачом Бергером. Биоэлектрическую активность головного мозга в функциональном отношении делят на два основных вида. 1. Спонтанную фоновую активность. 2. Вызванные потенциалы ответа на фоне спонтанной активности. Под спонтанной активностью понимает те ритмы, которые регистрируются в покое. Предполагает, что спонтанные волны ЭЭГ являются постсинаптическими потенциалами возбуждения и торможения, преимущественно дендритного 75% и аксосоматического происхождения 25%. Задающим ритм структурами большинству авторов считает таламус и ретикулярную формацию, так как стоит только отделить кору от промежуточного мозга и ствола, как ритм коры исчезает. Физиологический смысл ритма заключается в том, что если бы нейроны все время работали, они быстро бы истощились. Различая четыре основных типа ритмов ЭЭГ. 1. Альфа-ритм. Это ритмические колебания потенциалов синусоидальной формы с частотой 8-13 в секунду и амплитудой 20-80 мкв, микровольт. Регистрируется в условиях покоя при закрытых глазах. Лучше выражен в затылочной области. У слепых людей альфа-ритм может отсутствовать. 2. Бета-ритм. Это потенциалы с частотой колебаний от 14 до 35 в секунду и более, низкой амплитуды от 10 до 30 мкв. Более выражен в лобных долях. 3. Тета-ритм. Потенциалы с частотой колебаний от 4 до 7 в секунду и высотой колебаний, высотой амплитуды 100-150 мкв. Наблюдается во время неглубокого сна, при гипоксии, неглубоком наркозе. 4. Дельта-ритм. Самые медленные волны. Имеют частоту колебаний потенциалов 0,5 1,5-3 в секунду. Амплитуду 250-300 мкв до 1000 мкв. Наблюдается в состоянии глубокого сна, наркоза, вокруг очага опухоли. Локальные дельта-волны с большой амплитудой, дельта-фокус. Электроэнцефалография широко используется в клинической практике для наблюдения за состоянием головного мозга во время больших операций, а также для диагностики ряда заболеваний, эпилепсии, опухоли головного мозга и другие. Воспаление вещества головного мозга называется энцефалитом. Воспаление мозговых оболочек – это менингит. Ограниченное серозное воспаление пути на оболочке головного и или спинного мозга – арахноидит. Заболевание, характеризующееся увеличением объема цереброспинальной, в скобках спинномозговой жидкости, в полости черепа, называется гидроцефалией, водянкой мозга. Заболевание, основным симптомом которого является приступы головной боли, преимущественно в одной половине головы, это мигрень, гемикрания. Бессознательное состояние, обусловленное нарушением функции ствола мозга, называется комой. Острое нарушение мозгового кровообращения, сопровождающееся разрывом мозгового сосуда, это инсульт. Ревматическое поражение головного мозга, преимущественно мозжечка и подкорковых образований большого мозга, проявляющееся непроизвольными порывистыми движениями на фоне значительного снижения мышечного тонуса, называется малой хореей или виттовой пляской, от греческого хорея – пляска. Лекция 49. 11.4. Черепные нервы. 11.4.1. Общая характеристика черепных нервов. 11.4.2. Первые-четвертые пары черепных нервов. 11.4.3. Основные ветви 5-8 пар черепных нервов. 11.4.4. Области иннервации 9-12 пар черепных нервов. Цель. Знать название, топографию ядер и функции 12 пар черепных нервов. Представлять зоны иннервации черепных нервов. Уметь показывать на скелете головы места выхода из полости черепа черепных нервов. 11.4.1. Черепные нервы. Это нервы, отходящие от стволовой части головного мозга. Они в нем или начинаются от соответствующих ядер, или заканчиваются. Различает 12 пар черепных нервов. Каждая пара имеет порядковый номер, обозначаемый римской цифрой, и название. Порядковый номер отражает последовательность выхода нервов. Первая пара – обонятельные нервы. Вторая пара – зрительный нерв. Третья пара – глазодвигательный нерв. Четвертая пара – блоковый нерв. Пятая пара – тройничный нерв. Шестая пара – отводящий нерв. Седьмая пара – лицевой нерв. Восьмая пара – преддверно-улитковый нерв. Девятая пара – языкоглоточный нерв. Десятая пара – блуждающий нерв. Одиннадцатая пара – добавочный нерв. Двенадцатая пара – подъязычный нерв. По выходе из головного мозга черепные нервы направляются к соответствующим отверстиям в основании черепа, через которое покидает полость черепа и разветвляется в области головы, шеи, а блуждающий нерв, десятая пара, также в грудной и брюшной полостях. Все черепные нервы различаются по составу нервных волокон и по функциям. В отличие от спинномозговых нервов, которые образуются из передних и задних корешков, являются смешанными и только на периферии делятся на чувствительные и двигательные нервы. Черепные нервы представляют собой какой-нибудь один из этих двух корешков, которые в области головы никогда не соединяются вместе. Обонятельные и зрительные нервы развиваются из выростов переднего мозгового пузыря и являются отростками клеток, залегающих в слизистой оболочке полости носа, орган обоняния или в сетчатке глаза. Остальные чувствительные нервы образуются путем выселения из формирующегося головного мозга молодых нервных клеток, отростки которых образуют чувствительные нервы, например, предверно-улитковый нерв или чувствительные афферентные волокна смешанных нервов, тройничный, лицевой, языкоглоточный, блуждающие нервы. Двигательные черепные нервы, блоковые, отводящие, добавочные, подъязычные нервы, сформировались из двигательных эфферентных нервных волокон, являющихся отростками двигательных ядер, залегающих в стволе головного мозга. Таким образом, одни из черепных нервов являются чувствительными, первые, второй, восьмые пары, другие, третьи, четвертые, шестые, одиннадцатые и двенадцатые пары, двигательными, а третьи, пятая, седьмая, девятая, десятая пары – смешанными. В составе третьего, седьмой, девятой и десятой пар нервов вместе с другими нервными волокнами проходят парасимпатические волокна. 11.4.2. Первые пара – обонятельные нервы, чувствительные, образованные длинными отростками, аксонами обонятельных клеток, которые располагаются в слизистой оболочке обонятельной области полости носа. Единого нервного ствола обонятельные нервные волокна не образуют, а собираются в виде 15-20 тонких обонятельных нервов нити, которые проходят через отверстие решетчатой пластинки одноименной кости, вступают в обонятельные луковицы и контактируют с митральными клетками второй нейрон. Аксоны митральных клеток в толще обонятельного тракта направляются в обонятельный треугольник, а затем в составе латеральной полоски следуют в парагиппокампальную извилину и в крючок, в котором находится корковый центр обоняния. Вторая пара – зрительный нерв, чувствительный, образован аксонами ганглиозных клеток сетчатой оболочки глаза. Является проводником зрительных импульсов, возникающих в светочувствительных клетках глаза, палочках и колбочках и передающихся вначале биполярным клеткам, нейроцитам, а от них ганглиозным нейроцитам. Отростки ганглиозных клеток формируют зрительный нерв, который из глазницы через зрительный канал клиновидной кости проникает в полость черепа. Там он сразу образует частичный перекрест, хиазму со зрительным нервом противоположной стороны и продолжается в зрительный тракт. Зрительные тракты подходят к подкорковым зрительным центрам, ядрам латеральных коленчатых тел, подушек таламуса и верхних холмиков крыши среднего мозга. Ядра верхних холмиков связаны с ядрами глазодвигательного нерва, добавочным парасимпатическим ядром Якубовича. Через него осуществляется зрачковый рефлекс сужения зрачка при ярком свете, и с ядрами передних рогов через покрышечный спинномозговой путь для осуществления ориентировочного рефлекса на внезапные световые раздражения. От ядер латеральных коленчатых тел и подушек таламуса аксоны четвертого нейрона следуют в затылочную долю коры к шпорной борозде, где осуществляется высший анализ и синтез зрительных восприятий. Третья пара. Глазодвигательный нерв состоит из двигательных соматических и эфферентных парасимпатических нервных волокон. Эти волокна являются аксонами двигательного ядра и добавочного парасимпатического ядра Якубовича, находящихся на дне мозгового водопровода на уровне верхних холмиков крыши среднего мозга. Нерв выходит из полости черепа через верхнюю глазничную щель в глазницу и делится на две ветви – верхнюю и нижнюю. Двигательные соматические волокна этих ветвей иннервируют 5 поперечно-полосатых мышц глазного яблока – верхнюю, нижнюю и медиальную прямые, нижнюю косую и мышцу, поднимающую верхнее веко, а парасимпатические волокна – мышцу, суживающую зрачок, и ресничную или цилиарную мышцу, обе гладкие. Парасимпатические волокна по пути к мышцам переключается в ресничном узле, лежащем в заднем отделе глазницы. Четвертая пара, блоковый нерв, двигательный, тонкий, начинается от ядра, расположенного на дне водопровода мозга на уровне нижних холмиков крыши среднего мозга. Нерв проходит в глазницу через верхнюю глазничную щель сверху и латеральнее глазодвигательного нерва, доходит до верхней косой мышцы глазного яблока и иннервирует ее. 11-4-3. Пятая пара. Тройничный нерв. Смешанный, самый толстый из всех черепных нервов. Состоит из чувствительных и двигательных нервных волокон. Чувствительные нервные волокна являются дендритами нейронов тройничного гассерового узла, который находится на верхушке пирамиды височной кости. Эти нервные волокна, дендриты, образуют три ветви нерва. Первая ветвь – глазной нерв, вторая ветвь – верхнечелюстной нерв и третья ветвь – нижнечелюстной нерв. Центральные отростки аксоны нейронов тройничного узла составляют чувствительный корешок тройничного нерва, идущий в мозг к чувствительным ядрам моста и продолговатого мозга – одно ядро. От чувствительных ядер тройничного нерва аксоны идут в таламус, а от него аксоны третьего нейрона в нижние отделы постцентральной извилины коры большого мозга. Двигательные волокна тройничного нерва являются аксонами нейронов его двигательного ядра, расположенного в мосту. Эти волокна по выходе из мозга образуют двигательный корешок, который, минуя тройничный узел, присоединяется к нижнечелюстному нерву. Таким образом, глазной и верхнечелюстной нервы являются чисто чувствительными, а нижнечелюстной – смешанным. По пути каждой из ветвей присоединяется парасимпатические волокна от лицевого нерва, которые оканчиваются в слезных и слюнных железах. Эти волокна являются постганглионарными отростками аксонами клеток парасимпатической части вегетативной нервной системы, выселившихся в эти области в процессе эмбриогенеза из ромбовидного мозга крылонебной ушной узлы. 1. Глазной нерв входит в глазницу через верхнюю глазничную щель и делится на слезные, лобные и носоресничные нервы. Дает чувствительный и парасимпатический от седьмой пары ветви к слезной железе, глазному яблоку, коже верхнего века, лба, конъюнктиве верхнего века, слизистой оболочки носа, лобной, клиновидной и решетчатых пазух. 2. Верхний челюстной нерв выходит из полости черепа через круглое отверстие в крыловидно-небную ямку, где от него отходят подглазничный и скуловой нервы. Подглазничный нерв через нижнюю глазничную щель проникает в полость глазницы, оттуда через подглазничный канал выходит на переднюю поверхность верхней челюсти. По ходу в подглазничном канале он отдает ветви для иннервации зубов и десен верхней челюсти. На лице он иннервирует кожу нижнего века, носа, верхней губы. Скуловой нерв проникает в глазницу также через нижнюю глазничную щель, отдавая по ходу парасимпатические секреторные волокна для слезной железы. Затем он входит в скулоглазничное отверстие скуловой кости и делится на две ветви. Одна выходит в височную ямку через скуловисочное отверстие скуловой кости и иннервирует кожу височной области и латерального угла глаза. Другая появляется на передней поверхности скуловой кости через скулолицевое отверстие скуловой кости, иннервируя кожу скуловой и щечных областей. В составе конечных разветвлений верхнечелюстного нерва от крылонебного узла подходят парасимпатические волокна лицевого нерва к слизистой оболочке и железам полости носа, твердого и мягкого неба, глотки.